Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Сегодня в этом выпуске будет обзор 5-го сезона, который назывался «Жизнь как приключение». Текстовую версию этого выпуска, иллюстрированное саммари, вы можете найти по ссылке в описании. В 5-м сезоне было использовано 4 метафоры. Первая из них – «Жизнь в современном обществе как езда по скоростному шоссе». В этой метафоре можно представить следующее. Человек, когда появляется на свет, обнаруживает себя на заднем сиденье автомобиля. Один или рядом с другими такими же детьми, своими братьями и сестрами. На переднем сиденье сидят родители или лица их заменяющие. Стиль вождения этого автомобиля, ну, например, скорость, умение соблюдать дистанцию и так далее, это правила поведения, которые приняты в этой семье. Глядя в окно, ребенок видит другие автомобили, автобусы, мотоциклы, велосипеды, то есть другие способы жить. Идет активное освоение мира. Через какое-то время ребенок вырастает, и наступает момент, когда ему необходимо уже самостоятельную жизнь вести. То есть прежде чем сесть за руль своего автомобиля, велосипеда или мотоцикла, человеку необходимо сначала покинуть автомобиль своих родителей, а затем обрести уверенность в своих силах, находясь среди ровесников и взрослея вместе с ними. Чаще всего это автобусы, на которых написано «учеба» или «работа», за рулем которых находятся преподаватели, наставники или руководители. Кстати, бывают случаи, когда ребенок рождается уже в автобусе. Это, например, детский дом. Такие люди учатся жить в коллективе уже с самого раннего детства. Нужно уметь находиться в коллективе, и это не всегда дается легко, особенно если очень комфортная была атмосфера в семье. Если человека уволили с работы или отчислили из института, то есть высадили из автобуса, человек либо оказывается на обочине, либо возвращается в семью родителей. Быть на обочине в этой метафоре означает деградировать, терять стимул к жизни. Но большинство людей все-таки взрослеет, становится самостоятельными, и наступает момент, когда человек все-таки садится за руль своего транспортного средства. Сначала это может быть самокат или велосипед, или мотоцикл. Ну, например, влюбленную парочку можно сравнить с теми людьми, которые едут на мотоцикле с бешеной скоростью. Для кого-то важна семья и дети, и тогда это будет автомобиль. Кто-то видит себя общественным деятелем, и это водитель автобуса. Вообще же, сидеть за рулем – это значит нести ответственность не только за себя, но и за пассажиров, если они есть. Когда человек оказывается за рулем, первое, что ему хочется – это увидеть пределы своих возможностей. Нажать на педаль газа до упора. Обогнать всех тех, кто едет медленно. Переместиться в соседние ряды, где едут на высоких скоростях. Параллельно с этим осваиваются навыки соблюдать дистанцию, умение пользоваться тормозом, искусство обгонять. Те немногие, у кого высокая мотивация и сильные амбиции, могут попасть на гоночную трассу, где не только запредельные скорости, но и высокие ставки и риски. Поняв свои пределы, свои возможности, человеку становится понятно, с какой скоростью ему хочется перемещаться, на каком транспортном средстве, вместе с кем и куда. Появляется также умение пользоваться навигатором и предупреждающими сигналами на панели приборов. Из багажника выкидывается все лишнее, оставляется самое необходимое и любимое, уходит желание соревноваться и рисковать ради риска, осваивается и доводится до автоматизма соблюдение правил дорожного движения. И вот примерно в этот момент высвобождается время для перемещения части внимания внутрь для знакомства с собой, поскольку многие вещи доводятся до автоматизма. Когда человек начинает исследовать свой внутренний мир, это не значит, что он перестает находиться среди людей. Он также перемещается по этому скоростному шоссе, но параллельно с этим он исследует то, что происходит внутри. Для этого я использовал другую метафору – лесная тропинка. Человек начинает разворачивать свое внимание внутрь себя, как правило, тогда, когда снаружи все хорошо и многое доведено до автоматизма, либо наоборот, когда все плохо, когда ничего не получается снаружи, и человек понимает, что нужно разобраться с тем, что происходит внутри. Оказавшись внутри, человеку становится немного не по себе, потому что он сталкивается с тем, чего не ожидал увидеть. Потому что там другая реальность, она не обязательно страшная, она просто другая. И неожиданно. И выясняется, что человек сам себя не знает. Либо совсем не знает, либо знает очень мало. Когда человек начинает осваивать то, что у него внутри, сначала это темно и непонятно, а потом, когда глаза привыкают, он обнаружает себя, условно скажем, в дремучем лесу. Дремучий лес – это то, что мешает увидеть чистое небо над головой. Это то, что стоит между той точкой, откуда исходит человеческое внимание, и реальностью. Такой фильтр из ограничивающих убеждений, наслоений, страхов, воспоминаний, обид. Из вот этого всего состоит дремучий лес. Понемногу осваиваясь в этом лесу, когда глаза привыкают к темноте, начинают появляться контуры деревьев и кустов. Не торопясь, двигаясь аккуратно, здесь очень важно не торопиться, потому что можно ногу сломать или, там, я не знаю, наткнуться на какой-то кустарник, удариться головой об дерево. Вот, не торопясь, двигаясь аккуратно, человек направляется к выходу из этого леса на полянку, где нет деревьев, где светит солнце и видно небо. Все это метафорически, как вы понимаете. Параллельно человек растет в осознанности и становится выше этих деревьев, выше этих ограничивающих убеждений, выше этих наслоений, которые мешают увидеть реальность такой, какая она есть. Деревья при этом не становятся меньше. Человек как бы возвышается, растет над ними. И здесь очень важно не торопиться. Потому что, как я уже говорил, можно ногу сломать, оступиться, упасть, сделать себе еще больнее, чем было до этого. А также важно понимать, что наши ограничивающие убеждения, концепции, установки, принципы какие-то застарелые, они не только мешают воспринимать реальность такой, какая она есть, но они также помогают справиться с этой реальностью. Они укрывают от палящего солнца, от пронизывающего ветра, метели и ураганов. То есть, находясь в лесу, вот за вот этими деревьями, которые скрывают человека от окружающей действительности, они не только мешают, но и уберегают. Поэтому здесь очень важно медленно продвигаться к выходу, не торопясь. И чем ближе человек приближается к реальности, с процессом вот этим вот выхода из леса, тем деревья становятся меньше, реже они встречаются, больше появляется просвет, расстояние между этими деревьями. И наоборот, чем дальше человек от реальности углубляется в лес, тем лес становится более дремучим, густым и темным. В нем проще застрять и сложнее выбраться. Что касается навязчивых воспоминаний, обид, травмирующих эпизодов из прошлого, это все можно сравнить с болотом, которое засасывает и не дает выбраться. Самосожаление и самобичевание в таких случаях не помогают. Как правило, человек мечется между самобичеванием и самосожалением. Это обе неработающие стратегии. Они только усугубляют положение. И чтобы выбраться из этого болота, есть такая стратегия, которая состоит из двух шагов. Сначала нужно эти события обесценить, снизить важность этих событий. А потом, когда боль станет меньше, понять, зачем эти события случились. Ну, чтобы они не повторились вновь. Потому что если урок не пройден, жизнь постоянно будет оставлять на второй год, пока этот урок не будет пройден. За что имеет смысл поблагодарить то, что произошло со мной в прошлом? Для чего случилась эта ситуация? Какой урок я извлек из этого? И, наконец, когда человек выходит на полянку из этого леса, на открытое пространство, человек уже в этот момент становится более устойчивым к жизненным событиям. Уже не так страшит палящее солнце или ледяной ветер. Человек уже может адаптироваться, справляться с этими ситуациями. Потому что реакция на события важнее, чем сами события. И чем выше осознанность, тем проще человеку реагировать на события. Сложных ситуаций не становится меньше. Просто человек уже способен с этими ситуациями справляться, не прячась от них и не закрывая глаза. Жизнь не становится легче, но это жизнь, а не жизнеподобие. На этом уровне появляется самоуважение, радость, спокойствие. Растет уверенность в своих силах и иммунитет к непогоде. Ко всяким, в общем, жизненным событиям, которые раньше были неприятны. И приблизительно на этом этапе человек доходит до уровня самореализации. И здесь я использовал третью метафору, которая называется «океан». Когда человек только начинает жить, его задача в этом бурном океане жизни хотя бы не утонуть. Для этого необходимо уметь находить равновесие, потому что сначала болтает из крайности в крайность. Необходимо находить золотую середину между вот этими крайностями. То есть не бороться с этими волнами, с реальностью, не бороться с реальностью. И не опускать руки, а создавать себе базу. Строить как минимум какой-то простой плот, на который можно опереться и на который можно лечь, чтобы уже не барахтаться в этих волнах. Если же затрачено много сил и времени впустую, человек боролся с окружающей реальностью или с самим собой, самобичеванием занимался, происходит фрустрация, у человека опускаются руки, он начинает тонуть, деградировать. Чем глубже он опускается на дно, тем сложнее ему всплывать. Хотя некоторым людям необходимо опуститься до самого дна, чтобы проще было от него оттолкнуться. И если уже человек начал тонуть, важно помнить, что всплывать гораздо легче, если перестать цепляться за то, что тянет ко дну. Человек может вцепиться в бутылку с алкоголем или в другого человека. Всплывать можно только самостоятельно. Если вы в кого-то или во что-то вцепились, вы будете только сильнее тонуть. И еще одна стратегия, которая помогает всплывать, это общаться с теми, кто тоже всплывает. Потому что человек — социальное существо, и нам проще осваивать какие-то вещи, находясь в компании своих единомышленников. И когда человек всплывает, он видит, что вот какие-то люди тонут, а какие-то всплывают, то есть уже он в состоянии отличать. И здесь очень важно не вцепиться в них, а находясь на безопасном расстоянии, уважая границы других людей, тоже об этом важно помнить, учиться друг у друга и вместе, ну, как бы подбадривая, что ли, уже начинать подниматься на поверхность. Находясь уже на поверхности и построив лодку, какой-то плот, какое-то судно, то есть удовлетворив основные потребности, научившись играть необходимые социальные роли, обнаружив внутри точку опоры, человеку потребуется еще какое-то время на то, чтобы установить парус. Это не сразу происходит, как правило, потому что сначала нужно отдышаться, нужно прийти в себя. Одно дело, когда человек старается не утонуть, или когда он всплывает, когда у него жабры, как у рыбы. То есть дышать кислородом и дышать под водой — это разные задачи. И когда уже человек отдохнул, пришел в себя, уже приходит время для того, чтобы строить парус. Потому что справляться с волнами и с ветром гораздо проще, когда есть парус. Это гораздо интереснее. Потому что если человек лежит просто на плоту, его волной накроет и смоет обратно, и он опять будет тонуть. Гораздо веселее и интереснее, когда есть парус, когда есть цель, куда плыть. Особенно если есть хорошая компания. Ну, для начала это может быть совместно, когда люди учатся строить парус и учатся им управлять. Это для начала хотя бы. А потом уже совместная какая-то цель. Не просто плыть, а плыть в каком-то направлении. И когда человек достигает вот этого уровня, можно смело сказать, что у него жизнь на полной мощности, на полную катушку человек живет. Не выживает, не выкарабкивается, не тонет, не старается не утонуть, а уже живет, плывет туда, куда хочет, покоряет волны, не боится ветра, получает удовольствие от жизни. Но даже если человек достиг такого уровня, которого достигают немногие, это все равно не навсегда, потому что жизнь имеет свойство заканчиваться. И для этого я использовал четвертую метафору – жизнь как авиаперелет. Человеческая жизнь, как и авиаперелет, имеет четыре фазы – взлет, набор высоты, основная часть полета и посадка. Умение переключаться между этими фазами – залог счастливой жизни. У профессиональных пилотов есть такое выражение – взлет опасен, полет прекрасен, а посадка сложна. Это тоже, знаете ли, возникло не на пустом месте. Чуть-чуть поподробнее об этих четырех стадиях полета. Детство. Самолет только готовится ко взлету. Выезд на взлетно-посадочную полосу. Ребенок только познает мир. Его задача – соблюдать инструкции. Пристегнуть ремни и придать креслу вертикальное положение. Самый первый кризис, подростковый кризис – это момент, когда самолет разгоняется и отрывается от земли. Это самый трудный и самый опасный период в жизни человека. Следующий этап – молодость. Это активный набор высоты и разворот в нужном направлении. Нужно не только достичь необходимой высоты, но и развернуть самолет, чтобы он летел туда, куда надо. Это все происходит в молодости. Это самый яркий и энергетически мощный жизненный этап. Но и он тоже заканчивается, и наступает кризис среднего возраста. В нашей метафоре это когда самолет входит в зону облаков. Мало того, что ничего не видно, так это еще и самое турбулентное место. Трясет, ничего не видно, а самолет продолжает набирать высоту. Этот кризис длится чуть дольше, чем подростковый, но менее болезненно и менее динамично. Когда самолет поднимается выше облаков, это уже средний возраст, максимальная высота, самолету уже не нужно лететь вверх, выше уже некуда, и направление уже не вверх, а вдаль. Это наиболее безопасный этап, но и все-таки менее яркий, эмоционально менее окрашенный. Это время самореализации, время воплощения в жизнь накопленных знаний, переход от теории к практике. Это время, когда этап ученичества точно закончился. Ну и, наконец, четвертый этап – это когда самолет идет на снижение, подведение итогов, время оставлять наследие, делиться опытом, возраст мудрости. Этот этап называется зрелость. Теперь пару слов о разных поколениях. Люди, летящие одним рейсом, люди, находящиеся в самолете, это ровесники, плюс-минус 2-3 года. Те, кто старше – это люди, которые вылетели рейсом раньше, а те, кто младше – это рейс, который вылетит позже. Это люди, которые летят следом. Каждое поколение находится в своем информационном поле, в своем понятийном поле. У каждого поколения свои кумиры, свои задачи, свои сложности, свои отличительные особенности. И каждое новое поколение немного прогрессивнее и свободнее, чем предыдущее. Собственно, в этом и смысл прогресса. Другое поколение, оно не хуже и не лучше, оно другое, у него другие задачи. И у старшего поколения имеет смысл перенимать опыт, а у младшего учиться новому. В каждом самолете летящих людей можно разделить на две категории – пассажиры и экипаж, каждая из которых тоже состоит из двух категорий. Пассажиры делятся на тех, кто летит в эконом-классе, и тех, кто летит в бизнес-классе. Сначала поговорим об экономе. Эконом-класс – здесь летит большинство. Отличие в том, что выбор еды здесь меньше, сиденья менее комфортные, но и билет существенно дешевле. В бизнес-классе лететь гораздо дороже. Зато сервис выше, кресла шире, есть большой выбор еды и напитков, но самое главное здесь другое окружение. Именно поэтому билет в бизнес-классе существенно дороже. В основном платят за это, за то, чтобы окружение было другое. За то, что это не эконом-класс. Теперь, что касается экипажа, он тоже делится на две категории – на пилотов и на бортпроводников. Бортпроводники – это те, кто на виду. Это общественные деятели, артисты, политики, спортсмены. Это люди, чья жизнь посвящена служению обществу, часто в ущерб личной жизни. И, наконец, пилоты. Пилоты – это те, кто принимает решения, кто нажимает на кнопки, рычаги и педали. Это люди, которые оказывают влияние. И отличить их от бортпроводников очень просто. Их не видно. Бортпроводники – это те, кого видно, а пилоты – это те, кто находится в кабине пилотов, там штурман, второй пилот, помощники. Этих людей не видно. И если есть желание оказаться в экипаже, необходимо перестать быть пассажиром. Собственно, вот это основное, что нужно понять. Но кем бы человек ни был в этом самолете на протяжении этого полета, в какую категорию бы он ни относился, самой главной ценностью является жизнь, вообще возможность путешествовать, возможность испытывать эти приключения. И для того, чтобы жизнь была ярче и сочнее, достаточно помнить, что она не бесконечна. Не отгонять мысли о конечности жизни, а постоянно иметь это в виду. Нет необходимости все время напоминать себе о собственном финале, потому что он всегда виден. Если взлет уже позади, то посадка впереди. То есть финал-то он всегда впереди, это понятно. Достаточно просто не отводить глаза, не заталкивать вглубь эту мысль. Позволять ей постоянно быть вот в таком в ежедневном фоновом режиме. Самая мотивирующая фраза состоит из трех слов: «Ты не вечен». И это путешествие, это приключение рано или поздно подойдет к концу. Те, кто максимально полно осознал эту мысль, могут прожить яркую, эффективную и насыщенную жизнь. Вот примерно об этом я и говорил весь пятый сезон с сентября по декабрь 2019 года. Через несколько дней будет анонс нового шестого сезона. Скоро услышимся. Счастливо, пока.